эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в издательстве Данилова монастыря «Даниловский благовестник» мы будем говорить о православных женщинах. Тема нашей беседы – «Женщины в церкви». В разговоре принимает участие член Президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, редактор издательства «Даниловский благовестник» Екатерина Петровна Орлова.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер.
4-5 декабря этого года состоится второй съезд православных женщин. Екатерина Петровна, вы были участницей первого съезда, который был...
Который состоялся в 2009 году. Его организовывал Всемирный Русский Народный Собор при участии Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.
Вот в связи с ожиданием нашего нового съезда, можете ли поделиться своими воспоминаниями о том, что было на первом съезде, и рассказать, что ожидается и ради чего собирается съезд православных женщин?
Ну, это... Могу рассказать, наверное, о своих личных впечатлениях. Для меня это было, пожалуй, знаковое событие – признание обществом роли церковной женщины, с одной стороны, и, с другой стороны, ожидание от женщины активного участия в жизни общества, ну, соответственно, и в церковной жизни тоже. Приветственное слово говорил святейший патриарх Кирилл, и из его уст особенно дорого было услышать то, что долгие годы, последние 20 лет существования церкви, ключевые посты часто занимают в церкви женщины. Женщины руководят сегодня православными изданиями, женщины возглавляют всевозможные родительские комитеты, женщины окормляют заключенных, женщины налаживают взаимодействие с различными государственными структурами. Они не боятся брать на себя этот труд и готовы нести этот подвиг служения, часто даже... может быть, более тяжелый, чем просто роль жены и матери в семье.
А какой смысл был собираться и говорить о роли женщины? Ведь о Господе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского, ни женского пола. Ну, подчеркнули роль женщины, признали. А какие цели ставятся вот такими собраниями, такими съездами?
Ну, может быть, съезд собирали, конечно, не для того, чтобы подчеркнуть роль женщины. Это просто звучало в выступлениях, и нам это было очень радостно слышать. Съезд-то собирался для того, чтобы женщинам объединиться, для того, чтобы обозначить общие задачи, в которых все мы готовы участвовать. Ну, например, кому еще говорить о нравственности, да, в нашем обществе, как не женщин? Потому что женщина – это прежде всего мать, прежде всего жена, прежде всего это воспитатель своих детей, да. И если мы не будем воспитывать своих детей в нравственности, в понимании 10 заповедей, в послушании матери церкви, то, ну, собственно, какими могут быть плоды воспитания? Вряд ли они могут быть достойными.
То есть предназначение женщины как матери, семейные отношения, отношения к мужу, к детям и общественное служение женщин.
Ну, конечно, потому что наши дети живут в этом обществе. Мы должны, с одной стороны, воспитать их гражданами полноценными российского общества, с другой стороны, сделать что-то такое, чтобы это общество было достойным вообще называться обществом, человеческим общежитием. И вот, собственно, к этому и призваны женщины, женщины, которые собирались в 2009 году на форуме православных женщин, конечно же, эту задачу понимают.
И, видимо, этот разговор продолжится и на втором съезде, который, повторим, состоится 4-5 декабря. Съезд православных женщин в Москве.
Да, ну а если говорить, собственно, о роли женщины, то, конечно же, церковь, занимаясь миссионерской деятельностью, заинтересована в том, чтобы как можно больше женщин приходило в церковь. Конечно же, двери церкви всегда открыты для женщин, для тех женщин, которые еще не в церкви, которые еще не понимают необходимости жить по заповедям Божьим и вообще быть членами церкви. И вот здесь как раз и кроется очень сложная проблема, потому что женщина, с одной стороны, как бы всю свою жизнь слышит о том, что мужчины и женщины равны, что это граждане нашего общества. С другой стороны, приходя в церковь, ей тоже приходится слышать такие слова, как «женщина в церкви да молчат» или «жена да боится мужа своего».
Ну да, вот вспомним, еще в книге «Бытия» сказано Еве определение Божие: «К мужу твоему влечение твое, и будет он господствовать над тобою».
Да. Но, с другой стороны, мы знаем другую цитату. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Бытие. Женщина равна по чести мужчине, и все вот эти, так сказать, афоризмы «курица не птица», «женщина не человек», да. И о том, что еще Господь сотворил женщину из ребра, а ребро – это единственная кость без мозга, все эти цитаты, как мне кажется, остались нам в наследство от атеистического периода, когда нужно было показать, что в церкви к женщине отношение плохое.
Но вместе с тем мы помним, что в период гонений именно наши бабушки сохранили, как говорят многие, церковь, просто тем, что посещали храмы, когда нельзя было их посещать, не приветствовалось и для служащих, государственных служащих, были такие опасности, гонения, студентов могли исключать из комсомола, что означало исключение из вуза, ну и прочее. И при этом те же наши бабушки, они в семьях были хранителями устоев православных. Многие из нас узнали о вере от бабушек.
Да вот именно, вот именно. И эти бабушки, они спокойно отнеслись к обвинениям советского периода. Они согласились, ну, хорошо, если вы считаете нас костью без мозга, это ваше право так считать. Мы будем ходить в церковь, несмотря ни на что.
Достоинство наше не мозг, не ум, наше достоинство верности Христу и наше предназначение шествовать по пути к спасению. И, конечно, если говорить о святости и в плане нашей сегодняшней темы о православных женщинах, конечно, мы можем начать с самой Пречистой Девы, которая вознесена превыше ангелов, и можем вспомнить многих святых жен и говорить о мужестве мучениц, первых мучениц христианства, от них и до наших дней, когда вот уже в период гонений 20 века Русская Православная Церковь обрела многих новых мучениц.
Но можно говорить еще и о том, сколь велик вклад женщин в развитие российской государственности. Ведь и княгиня Ольга, и жена Ярослава Мудрого, да, Ирина, да. Это женщины, которые сделали для России очень много. Никто не будет это отрицать.
Да, если бы не княгиня Ольга, величайшая, как говорили, из русских жен, трудно себе представить и такого нашего равноапостольного, великого святого, великого князя Владимира Киевского, которого называли Красносолнышко.
Сегодня женщины тоже большую роль играют и в укреплении российской государственности, и в миссионерской деятельности церкви. Но если позволите, вернусь все-таки к ребру Адама и к тому, да, что есть, конечно, кость без мозга, потому что есть мнение такое, что, в общем, слово «ребро» просто было переведено с иврита на европейские языки именно так. На самом же деле его можно было перевести и как «бок», и как «сторона». И само слово «пол» имеет своим корнем тот же корень, что слово «половина». И ребро – это не что иное, как половина человека, как его часть, причем часть восполняющая, часть необходимая.
Ну, кажется, для православных людей это очевидно, и речь идет о равночестной плоти.
Ну, для нас, наверное, действительно очевидно то, что по чести и достоинству женщина равна мужчине, однако и в истории церкви были курьезы. Вот, например, из числа курьезов история. На Маконском соборе 585 года, собравшем иерархов Бургундии, поднялся кто-то из епископов и сказал, что нельзя называть женщину человеком. Однако после того, как он получил от епископов разъяснение, он успокоился, ибо Священное Писание Ветхого Завета это поясняет. Вначале, где речь шла о сотворении Богом человека, сказано: «Мужчину и женщину сотворил их, и нарек им имя Адам, что значит «человек, сделанный из земли». Называя так и женщину, и мужчину, таким образом он обоих назвал человеком. Но и Господь Иисус Христос потому называется Сыном Человеческим, что Он является Сыном Девы, то есть женщины. И ей Он сказал, когда готовился претворить воду в вино, «Что мне и тебе, жена?» и прочее. Этим и многими другими свидетельствами этот вопрос был окончательно разрешен, читаем мы у Григория Турского в «Истории франков».
Да, очень сильно.
Вы слушаете программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем наш актуальный разговор в редакции издательства Данилова монастыря «Даниловский благовестник». Сегодня мы беседуем с членом Президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Екатериной Петровной Орловой. И, братья и сестры, я хочу вам сказать, что в издательстве Данилова монастыря вышла новая книга, которая называется «Ребро Адама. Женщины в церкви». Екатерина Петровна является редактором-составителем сборника Даниловского благовестника «Ребро Адама». Вы уже, Екатерина Петровна, в первой части беседы вспомнили «Ребро Адама», но так названа книга. Такое видится полемическое название, в некоем противостоянии. Я прошу вас представить эту книгу, это сборник. Тут разные авторы. Расскажите, пожалуйста, об авторах и о чем они нам говорят.
С радостью представляю новую книгу издательства «Даниловский благовестник. Ребро Адама. Женщины в церкви». Это действительно сборник, и сборник статей современных авторов о подлинном женском предназначении. С радостью представляю авторов. Это протоиерей Максим Козлов, протодиакон Андрей Кураев, священник Константин Пархоменко, священник Сергий Свешников, Александр Ткаченко, игуменья Н. И еще один автор этого сборника – Ольга Букова. Это историк из Нижегородской епархии, археолог. Собственно, с ее текста, наверное, и началась эта книга. У нее есть исследование, посвященное женскому монашеству. Но вот пока мы не издаем эту книгу, хотя со временем, надеюсь, и она будет издана не в нашем издательстве, так в каком-то другом. Это исследование начинается с рассуждения о роли женщины в церкви, о роли женщины в русской церкви, о роли женщины в период христианских гонений. Мне очень интересно было читать это, несмотря на то, что большая часть фактов, конечно же, известны, но все-таки вот в настоящее время мы решили, что нашему читателю легче будет воспринять поставленные вопросы не в каком-то научном исследовании, а в сборнике для широкого читателя. И, кроме того, еще вспомнилось по ходу составления сборника, что многие известные люди уже затрагивали эту тему. Ну, например, известно хорошо исследование протодиакона Андрея Кураева, известна глава отца Максима Козлова в сборнике Сретенского монастыря, в книге, простите, изданной Сретенским монастырем. Сложные вопросы поднимались этими людьми, но еще появились не так давно новые тексты, связанные, может быть, с таким деликатным вопросом, как женская нечистота, у таких авторов, как священник Сергий Свешников и Константин Пархоменко, отец Константин Пархоменко. И вот нам интересно было сделать своего рода некий объединяющий сборник, который бы отвечал на многие вопросы, и на отношение к женщине в церкви, и на это состояние женской нечистоты, и на… Ну, в общем, вопросы, которые здесь поднимаются, они, конечно, многочисленные, и не хватит ни одной передачи, может быть, даже не двух, все их обозначить. Но, в общем, хотелось просто дать своего рода такой православный ответ феминисткам о том, действительно ли равна женщина по чести и достоинству мужчине, действительно ли к женщине иное отношение в церкви, почему женщина не может быть священником, например. И вот авторы нашего сборника отвечают на все эти вопросы. Мы некоторое время думали над тем, какой могла бы быть вступительная статья к этой книге, но нашелся материал, на мой взгляд, очень интересный, очень живо написанный, автора постоянного журнала «Фома» Александра Ткаченко.
Да, вот книга начинается с главки, соименное название книги. От нее, видимо, и книга получила название. Глава Александра Ткаченко «Ребро Адама».
Да, это именно так. И вот в этой предваряющей сборник статьи, собственно, все вопросы и перечислены. Если позволите, я небольшой отрывочек зачитаю, потому что очень ярко написано, на мой взгляд, достойно внимания.
Да, конечно, я вижу, что здесь такая полемика идет со светскими представлениями.
Да. В известном художественном фильме «Москва слезам не верит», пишет Александр Ткаченко, есть эпизод, положивший начало полемике, которая плавно перекочевала из советских кухонь в современные интернет-блоги и не прекращается по сей день. Главный герой кинокартины – великолепный слесарь-интеллигент Гоша, выясняя отношения с любимой женщиной, в ультимативной форме говорит: «Запомни, все и всегда я буду решать сам, на том простом основании, что я мужчина». Для мужской части населения нашей страны эти слова Гоши сразу же стали своего рода девизом и последним непререкаемым аргументом в семейных спорах. Но у многих женщин они вызывают совсем другие чувства – от недоумения до возмущенного неприятия. В самом деле, почему простую принадлежность к своему полу мужчины считают достаточным основанием для подобных заявлений? Почему аналогичная фраза, сказанная женщиной, не прозвучит убедительно ни в кино, ни в реальной жизни? Ведь даже в фильме героиня Веры Алентовой по личным качествам ни в чем не уступает, а во многом даже превосходит многих мужчин, не исключая и своего любимого Гошу. Она сумела в одиночку вырастить дочь, окончить институт, сделать карьеру. Она крупный руководитель, депутат, хорошо зарабатывает, живет в простой комфортабельной квартире. В общем, все атрибуты жизненного успеха у нее имеются. Вот только личная жизнь как-то не задалась. И тут появляется слесарь Гоша, проживающий в коммуналке, который начинает ставить ее на место, мотивируя свое право на такое поведение лишь тем обстоятельством, что он мужчина. Почему? Такой вопрос звучит довольно часто в церкви, и автор нашего сборника отвечает на него.
Очень интересно, и я думаю, что, конечно, книгу лучше прочитать, но тем, кто ее не читал и, может быть, только пожелает прочитать, интересно будет услышать уже сами названия. Вот следующий вопрос, который задает Александр Ткаченко: был ли прав товарищ Сухов? Прав, сказав: «Долой предрассудки, женщина, она тоже человек?»
Да, женщина, она тоже человек. И с какого момента вообще в истории появляется вот это отношение к женщине, как к недочеловеку, как к наполовину человеку, как к кости без мозга? В какой момент это происходит? Но вот авторы нашего сборника, многие из них являются и богословами, отвечают на этот вопрос довольно серьезно, отвечают так, что это происходит после грехопадения.
Сборник начинается с полемических вопросов Александра Ткаченко, а дальше мы видим уже серьезные размышления, такие как вот «Монахини Н», «Дерзай, черь», главки называются «Спастись от женщин», «Дай мне место Магдалины у Христовых ног» и иные.
Но мне вот хотелось бы все-таки начать сначала, с того момента, когда женщине отведена эта роль: к мужу будешь иметь влечение. На этот вопрос тоже начинает отвечать Александр Ткаченко. Грехопадение произошло в раю после того, как Господь сотворил мужчину и женщину. Однако женщина попробовала плодов с древа, оставшись одна. И вот мы видим здесь, что Женщина захотела стать равной Творцу. Жена нарушила заповедь. И в этот момент Господь поставляет Адама быть старшим над ней. И это происходит для того, чтобы уберечь ее от следующих ошибок.
Но очевидно, что это не награда Адаму за его грехопадение.
Очевидно, что это обязанность.
Да, обязанность.
Обязанность, которую Адам должен пронести через всю жизнь, понимая и то, что жена есть немощнейший сосуд, понимая и то, что о ней необходимо заботиться, и заботиться прежде всего именно вот об этом ее духовном состоянии, во избежание повтора ошибок.
В книге издательства Данилова монастыря «Ребро Адама» один из авторов, протоиерей Максим Козлов, говорит о мнимом бесправии.
Женщина в православной церкви не может быть священником. И в этом нет нарушения прав человека и Хельсинской декларации, к которой с некоторым уважением относится православная церковь, не принимая ее, конечно, полностью. Дело все в том, что особое понимание священства, говорит отец Максим Козлов, отличает православие от других христианских конфессий. В протестантизме священник – это лектор, пастор, профессор, может быть, даже говорящий с церковной кафедры и занимающийся церковной административной работой. И в таком случае действительно, а почему же административной работой не может заниматься женщина? Но в православии иное понимание священства. Священство каждого иерея исходит не из его личных свойств и достоинств, но из священства Христа, которое уделяется ему для служения и для пользы церкви. Поэтому священником может быть только тот, кто подобен Господу по своей мужской природе. Но ведь перед женщиной тоже открыты многочисленные возможности участия и в богослужебном пении, и чтении, и иконописании, и даже, скажем, составлении литургических песнопений. Ведь песнопевческие труды византийской монахини Кассии вошли в сокровищницу церкви. Так что и на этом уровне ущемления женщины в правах нет.
Да, и мы знаем, что игумени и святой горы Афон является Богородицей. Авторы сборника «Ребро Адама» священник Сергий Свешников и священник Константин Пархоменко говорят о роли женщины и о так называемой «женской нечистоте», нечистоте в кавычках.
Нередко именно это естественное состояние женщины для кого-то является причиной считать ее недочеловеком, неполноценным членом церкви, который не во всем равен мужчине. И вот священники Константин Пархоменко и Сергий Свешников тоже отвечают на эти вопросы. И, пожалуй, самая главная мысль, которую можно извлечь у этих авторов, заключается в том, что даже отношение такое вот напряженное, что ли, к женской нечистоте является пережитком, с одной стороны, язычества, с другой стороны, наследием Ветхого Завета. Христос упразднил отношение к нечистоте в Новом Завете. Христос исцеляет кровоточивую, не препятствует ей прикасаться к себе. В Новом Завете Спаситель радикально переосмысливает эту тему. Прошлое миновало, теперь всякий, кто с ним, если и умрет, оживет, тем более не имеет смысла вся остальная чистота. Христос есть сама воплощенная жизнь. Мы не найдем в Новом Завете момента, когда бы Христос соблюдал предписание о чистоте или нечистоте. Даже когда он встречается со смущением женщины, явно нарушившей этикет о ритуальной нечистоте и прикоснувшейся к нему, он говорит ей вещи, противоречащие общепринятому мнению: «Смелее, дочь». И то же самое можно сказать о святых отцах церкви. Ведь есть святые отцы, которые, по мнению которых женщина не должна приходить в церковь. Есть святые отцы, которые не видят ничего страшного и в участии женщины в таинствах в этом состоянии. Мнения здесь разделились, но, пожалуй, это лишь мнение. Пожалуй, это лишь богословские мнения. Одни отцы считают так, другие считают по-другому, и оба автора делают вывод о том, что, конечно, женщина должна спрашивать у духовника благословения о том, какой должна быть ее жизнь в церкви в этот период, но если у женщины есть потребность, если у женщины есть желание, но при этом она сохраняет благоговение к церковным таинствам, нет ничего страшного в том, чтобы она принимала и в них участие. Ну вот, например, в VI веке на эту тему пишет святой Григорий Двоеслов. Он отвечает на заданный об этом вопрос архиепископу англов Августину, говоря, что женщина может входить в храм и приступать к таинствам в любое время, и сразу после рождения ребенка, и во время месячных. Не следует запрещать женщине во время месячных входить в церковь, ибо нельзя ей ставить вину то, что дано от природы, и от чего женщина страдает помимо своей воли. Ведь мы знаем, что женщина, страдающая кровотечением, подошла сзади ко Господу и прикоснулась к краю одежды его, и немедленно недуг оставил ее. Почему, если она с кровотечением могла коснуться одежды Господа и получить исцеление, женщина во время месячных не может войти в церковь Господню? Мы видим, что и патриарх Павел Сербский приходит к выводу, что это не чистота только физическая, телесная, равно как и выделение из других органов. Например, он пишет: «Месячное очищение женщины не делает ее ритуально, молитвенно нечистой. Это не чистота только физическая, телесная. Кроме того, поскольку современные гигиенические средства могут эффективно воспрепятствовать тому, чтобы случайным истечением крови сделать храм нечистым, мы считаем, что и с этой стороны нет сомнения, что женщина во время месячного очищения с необходимой осторожностью и предприняв гигиенические меры может приходить в церковь, целовать иконы, принимать антидор и освященную воду, равно как и участвовать в пении. Причаститься в этом состоянии или некрещенная креститься она бы не могла, но в смертельной болезни может и причаститься, и креститься».
Сборник «Ребро Адама» о женщинах верующих, начавшийся с полемических вопросов о взаимоотношениях мужчин и женщин и иных, в своих темах восходит к логическому завершению о женской святости.
Женская святость, мы знаем, имела место и в первые века христианства, и у богословов часто мы встречаем фразу о том, что в Новом Завете нет ни одной женщины, предавшей Христа.
И об этом рассказывает автор сборника Ольга Букова.
Ольга Букова начинает свою статью о женщинах в период христианских гонений. Первые века христианства были очень сложными для верующих в Господа нашего Иисуса Христа. С одной стороны, были живы еще апостолы, свидетели земной жизни Спасителя, носители благодати Святого Духа, которые неутомимо проповедовали, учили, рукополагали и созидали духовную и материальную основу Церкви. С другой, христиане встретили яростное сопротивление языческого мира, стоящего у власти. Началось физическое уничтожение христиан, и даже языческий мир содрогнулся от ужаса пыток, которым подверглись первомученики за веру. История церкви знает немало имен женщин-первомучениц, которые наравне с мужчинами выдержали тяготы гонений, снискав себе мученические венцы. Божественное слово сделало женщин мужественными. Одни, выдержав отнюдь не женские подвиги, получили равную награду за свое мужество, а другие, влекомые на поругание, скорее предавали душу смерти, чем тело растлению. Делами, которые громче всяких слов, показали они и современникам, и потомкам, что для христиан единственное сокровище – добродетель. Она не гибнет и непобедима. Кроме главы, посвященной женщинам, пострадавшим в период христианских гонений, у историка Ольги Буковой есть еще глава в этом сборнике, посвященная вкладу женщин в принятие России и христианства. И знакомые нам имена звучат здесь: княгиня Ольга, княгиня Ирина, и мы их упоминали уже сегодня. В общем, желаем вам приятного прочтения и надеемся, что этим сборником мы лишь открываем тему о значении женщины в церкви. Нам хотелось бы пригласить авторов к сотрудничеству, нам хотелось бы, чтобы вы направляли нам свои вопросы, нам хотелось бы услышать от радиослушателей радиостанции «Радонеж», какие еще проблемы, женские проблемы интересуют вас и на какие вопросы вы хотели бы получить ответы от наших авторов.
И в завершении нашего сегодняшнего актуального разговора я хотел бы напомнить, что в издательстве Данилова монастыря «Даниловский благовестник» вышел сборник, который называется «Ребро Адама. Женщины в церкви». Книга издана в мягком переплете, в ней более 150 страниц. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Прощайте, пребывайте с Богом.
До свидания, дорогие радиослушатели. Напоминаем вам, что 4-5 декабря состоится второй съезд православных женщин. Помощи вам Божией, всего хорошего.
Прослушайте наше объявление. Отделу распространения изданий Данилова мужского монастыря требуется на постоянную работу экспедитор для поездок по России. Телефон для справок 8-495-954-1516. И второй телефон 8-495-958-5789. 958-5789.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».